Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве начинает работу международная книжная ярмарка. Президент Украины резко критикует решение Верховной Рады ограничить полномочия главы государства. Кто в парламенте Нидерландов хочет бороться со сквоттерами? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, главная тема этого часа. Сегодня первый день работы Московской международной книжной ярмарки. Ярмарка проводится уже в 21 раз, и это самый большой книжный форум России. В этом году его почетный гость Украина. О том, кто ожидается на ярмарке, кто будет представлен, в прямом эфире расскажет моя коллега, только что вернувшаяся в студию, моя московская коллега Елена Фанайлова. Елена, в прямом эфире, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Одной из первых на ярмарке прошла презентация книги Николая Марина Сванидзе «Медведев». Это собрание интервью с Дмитрием Медведевым в период его предвыборной кампании сразу после президентских выборов. Но вообще ярмарка, как обычно, открывалась на площади посреди павильонов Всероссийского выставочного центра. Играл оркестр, девушки в гусарской форме били в барабаны. Были зачитаны приветственные телеграммы от президента России Дмитрия Медведева и президента Украины Виктора Ющенко, поскольку Украина, как вы сказали, является почетным гостем ярмарки. А глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский объявил, какую книгу сегодня на ярмарке следует считать главной.
У нас состоятся сотни мероприятий, чтобы продемонстрировать их уровень. Первые мероприятия в рамках работы книжной выставки ярмарки, пресс-конференция Николая и Марины Сванидзе, которые презентуют новую книжку с простым, скромным лирическим названием «Медведев». Разрешите объявить 21-ю Московскую международную книжную выставку «Ярмарку» открытой.
На пути в павильон на презентацию главной книги встречается палатка с надписью «Правда». В ней торгует партийной литературой лидер коммунистов Геннадий Зюганов, а покупает он литературу патриотическую.
Ну, я уже купил для своих детей подборку героев, которые спасли нашу страну и которые защищали от Александра Невского и Дмитрия Донского до Жукова и Кутузова. Взял своим домашним книгу «Современный сад и 150 новых секретов его оформления».
На презентацию книги Сванидзе о президенте Медведеве лидер коммунистов идти не собирается.
Нет, не пойду. Я считаю, ему надо было Саакашвили писать.
Портрет Зюганова висит на стенде издательства «Молодая гвардия». Его биография издана в серии «Жизнь замечательных людей». Правда, главное место в иерархии многих жизнеописаний, судя по размеру фотографий, занимает все-таки Александр Солженицын. Автор новой исторической серии «Молодой гвардии» Константин Ковалев рассказывает о своем герое, имеющем отношение к русской государственности.
Юрий Звенигородский, это на самом деле Юрий Дмитриевич, великий князь московский, был сыном Дмитрия Донского. И вообще, он был в этом смысле уникальным младенцем, когда он родился. Он был сыном двух будущих святых Русской Православной Церкви. Это Евдокии Московской или Ефросинии в монашестве. Сейчас ее мощи выставлены в Архангельском соборе Московского Кремля. Впервые за 80 лет. А также он был сыном Дмитрия Донского, святого благоверного князя. Родился он в день святого Георгия, который является и до сих пор покровителем Москвы и составной частью герба Российской Федерации.
На пути к презентации книги о Медведеве много препятствий рекламного характера.
Сегодня судьба даст вам шанс. Сегодня на нашем стенде вас ждет встреча с новым романом, с романом «Отражение», роман культового автора.
Директор издательства «Амфора» Алексидов делится сокровенным о возникновении проекта «Медведев».
Когда стало очевидно, что должность президента Российской Федерации может занять человек, которому исполнилось 42 года, мне это стало интересно как феномен, потому что мне тоже 40 лет, и я понял, что наше поколение приходит к власти.
И, наконец, слово автору Николаю Сванидзе.
Было несколько встреч, общим числом, если не ошибаюсь, 8. Последний раз уже на президентской резиденции, под чаек, под виниловые пластинки с записями, как правило, тяжелого рока. Планировалось, что это выйдет в мае. Но в результате я считаю, что это пошло во благо. Я бы две причины назвал. Одна причина – это то, что он говорит, уже можно сопоставлять с тем, что он делает. И второе – то, что именно он делает, это связано с последними драматическими событиями. Это тем более интересно проверить, посмотреть, как человек, который вот какие-то вещи говорит для книги, ведет себя в ситуации для государственного руководителя экстремальной. А ситуация достаточно экстремальная, потому что, ну, это вызов для страны и ее руководства такой, которого, может быть, за все время существования России с 91 года и не было. Поэтому есть действительно с чем сопоставлять слова. Непосредственно события на Кавказе мы там с ним по понятным причинам не обсуждаем, их тогда еще не было. Сравнивать можно только характер человека, который угадывается через его монологи. У меня большого удивления нет по поводу происходящего. Он произвел на меня впечатление, Дмитрий Анатольевич, человека с мягким внешним рисунком поведения, но этот рисунок – это манера и воспитание, но не характер. Здесь удивления у меня нет.
В книге есть эпизод, где Медведев говорит, что впервые встретился с Кондолизой Райс, когда она была помощником американского президента по национальной безопасности, а он, Медведев, руководителем администрации президента России. Критик Галина Юзефович открыла книгу именно на этой странице.
Я, случайно открыв книжку в произвольном месте, прочитала фразу, которая меня очень зацепила. Фразу Медведева, он, говоря о своем опыте общения с Кондолизой Райс, говорит, что жизнь нас развела, она вот стала госсекретарем, а я, сами знаете, до какой жизни дошел. Это звучит как-то немножко пессимистично. Я хотела спросить, это шутка или он действительно чувствует себя до некоторой степени заложником обстоятельств, что его нынешний пост – это не результат его собственного стремления, а некое стечение обстоятельств, которое его в эту позицию поставило, как вам показалось?
Наверное, все-таки шутка. Но это не тот случай, на мой взгляд, когда нужно дергать человека и сказать, это вы пошутили? Или вы действительно считаете, что вот вы стали президентом, и это такой ужас, что просто теперь вы не знаете, что с собой делать, и посыпаете себе голову пеплом? Ну, наверное, это такая фигура речи. У него на самом деле есть такое спокойное, недерганное чувство юмора.
В книге Медведев не только интервью с президентом России, но и рассуждения Николая Сванидзе о русской истории в духе примирительной ностальгии и короткие интервью с друзьями детства Медведева. Это способ сделать образ нового президента России обаятельным и привлекательным. А для того читателя, который заранее согласен со всеми действиями Медведева, этот литературный монтаж вполне годится.
Спасибо. В прямом эфире рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Фанайлова. Московское время 18:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии почтили минутой молчания память жертв теракта в Беслане. Сегодня к разрушенному зданию бесланской школы пришли около 2000 человек. Европейский парламент призвал Россию как можно скорее вывести войска с территории Грузии. Прокуратура Ингушетии считает, что владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев погиб случайно в результате ссоры, возникшей после его задержания. В Петербурге суд прекратил уголовное дело против руководителя местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника, удовлетворив ходатайство потерпевших о прекращении дела в связи с примирением сторон. Президент США Джордж Буш официально поддержал кандидатуру сенатора Джона Маккейна на пост главы государства. На юге Афганистана, в провинции Рузган, в бою с талибами ранены 9 австралийских военнослужащих. В Иране к 6 месяцам тюрьмы приговорены 4 активистки движения «За права женщин». Причиной судебного преследования этих женщин стали публикации на феминистских сайтах в интернете. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершит в пятницу визит в Ливию. Это первый визит главы американского дипломатического ведомства в эту страну за последние 55 лет. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь с удовольствием приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева, на этот раз с обзором американской прессы. Игорь, итак, что пишут сегодняшние американские газеты о России?
Добрый вечер, Андрей. У меня в обзоре еженедельники и газета International Herald Tribune. Я начну с газеты. Брюссельский корреспондент назвал свою статью «Реакция на Россию. Редкий случай единства в Европейском Союзе». Вот несколько цитат из этой публикации. «В прошлом Кремль вовсю пользовался раздраем среди стран Европейского Союза, но сейчас действия России подталкивают ЕС к объединенной и жесткой позиции. Чешский министр по европейским вопросам заявил, что в последние 5-6 лет ЕС проводил пассивную политику по отношению к России и что пора проявить активность. Его французский коллега считает, что Россия нуждается в сотрудничестве с Европой, так как ей необходимы инвестиции, экономический рост, визы для своих граждан. Конкретный план действий на ближайшие 1,5 года пока не принят, но ЕС может попытаться оказать давление на российских бизнесменов, работающих в Лондоне, и улучшить отношения с Китаем, что вызовет обеспокоенность в Кремле. На 4-часовом заседании 27 представителей государств ЕС была принята резолюция, осуждающая действия России в Грузии, и решено заморозить двухсторонние контакты, пока российские войска не будут выведены из Грузии. Экономические санкции не введены, поскольку их не сочли эффективными. Это были цитаты из сегодняшнего номера газеты International Herald Tribune.
Игорь, о чем пишут еженедельники?
«Тайм» подводит предварительные итоги российско-грузинского конфликта. Цитирую. «Международные инвесторы нервничают и уходят из русских компаний, что спровоцировало падение большинства российских акций. Американо-российский договор о сотрудничестве в области атомной энергетики, скорее всего, будет отложен в долгий ящик. Если трения между Россией и США продолжатся, то это может привести к исключению США из участия в программе Международной космической станции, и таким образом НАСА, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, окажется зависимым от российской станции до 2015 года. Вот такие перспективы рисует еженедельник «Тайм». Другой американский еженедельник «Ньюсуик» опубликовал статью, которая озаглавлена «Кто усмирит Москву?».
Интересно, что же он советует?
Если коротко, как можно решительно вовлекать Россию в международную систему отношений? Я приведу аргументы еженедельника. Россия сегодня, хотя и не является сверхдержавой, но все же, несмотря на сокращение населения, мощная держава, способная влиять на мировую политику в ближайшие десятилетия 21 века. Россия обладает примерно половиной мировых ядерных вооружений. Она также самый крупный добытчик газа и второй в мире добытчик нефти. Россия – один из самых активных экспортеров вооружений, обладатель резервного фонда на сумму $300 миллиардов, член Совета Безопасности. Она в состоянии влиять как позитивно, так и негативно на внешнюю политику США. Подумайте только об Иране. Так или иначе, новой администрации придется решать эту иранскую проблему в первые 2 года нового президентства. Так вот, дорога к Тегерану проходит через Москву. Президент Буш заявил, что пока Россия оккупирует Грузию, США не будут относиться к России, словно ничего не произошло. Это сомнительная стратегия, учитывая, что у США и России много общих проблем. Америка просто обязана сотрудничать с Россией всюду, где только возможно. Мы должны способствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию, потому что мы хотим, чтобы Россия уважала закон, чтобы она была прозрачной и подотчетной. В долгосрочной перспективе мы можем урезонить Россию благодаря снижению цен на газ и нефть.
Игорь, интересно, Ньюсвик называет разумную, по мнению еженедельника, цену на нефть?
Да, речь идет о $40 за баррель, но для этого, пишет еженедельник, США должны потреблять меньше нефти, чем сейчас.
Так чем завершается статья в нем?
Призывом рассчитывать на десятилетия кропотливой работы и призывом не игнорировать Грузию. Ньюсуик также считает, что Грузию и Украину со временем необходимо принять в Европейский Союз и в НАТО на условиях, согласованных с европейскими союзниками США и Россией. США не может проводить политику в одиночку. 44-му президенту США придется определиться по отношению к России, завершает Ньюсуик.
Обзор публикации в американской прессе представил Игорь Померанцев. Президент Украины Виктор Ющенко дал резкие оценки вчерашним событиям в Верховной Раде, где оппозиция вместе с блоком Юлии Тимошенко существенно ограничили полномочия главы государства. Пропрезидентская партия «Наша Украина. Народная самооборона» заявила о выходе из коалиции с блоком Тимошенко, рассказывает Владимир Ивахненко.
Решение о выходе из правящей коалиции поддержало большинство депутатов от нашей Украины народной самообороны, включая и спикера Верховной Рады Арсения Яценюка. Парламентарии из пропрезидентской фракции отреагировали на совместное голосование блока Юлии Тимошенко с партией регионов и коммунистами. Накануне депутаты от этих трех политических сил утвердили изменения к ряду законов, тем самым существенно ограничив полномочия президента в сфере обороны, внешней политики и его контроля за деятельностью спецслужб. Это было одним из требований Кремля к пророссийским политическим силам в Верховной Раде, заявил лидер нашей Украины народной самообороны Вячеслав Кириленко. О том, что принимая эти поправки к законам, депутаты руководствовались не национальными интересами, сказал в телеобращении к народу и глава государства.
Блок Юлии Тимошенко пошел на союз с партией
регионов. Блок Юлии Тимошенко пошел на союз с партией регионов и коммунистами. В основе этого альянса не украинские и негосударственные интересы. В парламенте начался конституционный и политический переворот. Утвержден антиконституционный закон о правительстве, устанавливающий диктатуру премьер-министра. Президент Виктор Ющенко не исключил роспуска Верховной Рады.
С правовой точки зрения
события в украинском парламенте рассматриваю как формальное начало для создания новой парламентской коалиции. Если на протяжении срока, предусмотренного основным законом, не будет сформирована коалиция депутатских фракций, я использую свое право распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы. Для создания нового парламентского большинства у фракций есть 30 дней после официального заявления спикера Верховной Рады о прекращении деятельности прежней коалиции. А некоторые представители пропрезидентской фракции говорят, что сохранить оранжевую коалицию еще возможно. Для этого блок Тимошенко должен пойти на уступки, в частности, отказаться от преодоления вето главы государства на принятые антипрезидентские законы. Соратники премьера требуют уволить главу президентской канцелярии Виктора Балогу и принести премьеру публичные извинения за необоснованные обвинения Тимошенко в государственной измене со стороны окружения Ющенко. А лидер регионалов Виктор Янукович надеется, что результатом нынешнего кризиса станет изменение формата правящей коалиции. Если мы не примем решение о переформатировании коалиции, тогда, безусловно, возникнет вопрос досрочных выборов. Вряд ли Тимошенко, претендующая на победу на будущих президентских выборах, решится официально оформить союз с партией Януковича, поскольку это может угрожать падением ее рейтинга. Бесперспективными, считают эксперты, будут попытки и создать в Верховной Раде какой-либо другой формат правящей коалиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Предметом очередных трений между Петербургом и Ленинградской областью стали около 50 объектов Гатчинского дворцово-паркового ансамбля и Шлиссельбургской крепости «Орешек», рассказывает Татьяна Вольская.
Суть разгоревшегося спора состоит в том, что и Гатчинский, и Шлиссельбургский музейные комплексы находятся на территории Ленобласти, но используются Петербургом как городские музеи. Теперь, когда объединение города и области кажется все более реальным, администрация Гатчины решила, что пора зарегистрировать на себя некоторые объекты музейного комплекса. В качестве одного из оснований губернатор Ленобласти Валерий Сердюков уже заявил, что не только город, но и область вкладывает деньги в реконструкцию парка и инженерную инфраструктуру. На этой неделе в Петербурге пройдет выездное заседание специальной рабочей группы Министерства культуры, посвященное этому вопросу, который связан с уже начавшейся передачей городу более 400 федеральных памятников. В Министерстве культуры уже заявили, что такая практика разграничения прав собственности на памятники должна быть распространена и на другие регионы. При этом в процессе имущественных споров хотелось бы из-за чиновничьих амбиций не навредить самим памятникам. В самом деле, что лучше для музеев Шлиссельбурга и Гатчины – принадлежать городу или области? В городском комитете по культуре на этот вопрос отвечать отказались. В областном ответили осторожно, говорит заместитель председателя областного комитета по культуре Зоя Желдина.
Я бы не сказала, что это спор. Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам. Просто, видимо, настал такой момент, и законодательство позволяет нам задуматься о разграничении полномочий, разграничении федеральной собственности на памятники истории и культуры. Поэтому тут никакого спора большого нет. Есть два субъекта, в которых исторически сложилась такая ситуация, что на территории одного или другого субъекта находятся пользователи этих объектов другого субъекта. по закону в списке памятников, которые находятся на территории Ленинградской области, Гатчинский дворец и крепость Орешек постоянно включаются, Росохранкультурой. И для этого есть все основания. Очень хорошо, что есть средства в Санкт-Петербурге, которые позволяют развиваться этому музейному комплексу. Мы обсуждали в Ленинградской области возможность точно такого же использования, но в Ленинградской области. Если это будет решено в пользу Санкт-Петербурга, мы будем только рады, потому что есть реальное финансирование. Если так будет решен вопрос, мы найдем возможность своего присутствия на Гатчинской территории.
Зоя Желдина говорит, что споры и разногласия порождаются законодательной неурегулированностью, в основном в отношении садов и парков, прилегающих к дворцу, заниматься которыми приходится именно области. А вот директор самого Гатчинского дворца, одновременно член Музейного совета Петербурга Никита Ботинин, считает, что передача в ведение Ленобласти означает временную смерть дворца.
Я даже не знаю, как еще в других условиях можно жить. Просто история показывает, что на сегодняшний день единственный, кто занимается Гатчинским дворцом, это Петербург. Раз так, то пусть и занимается. Мы пока имеем перспективу. Мы знаем, что нас ждет через 3 года, мы знаем, что нас ждет через 5. Это уже это счастье, потому что гораздо труднее работать, когда ты не знаешь, что тебя ждет завтра. И губернатор Матвиенко, и правительство Петербурга есть некая гарантия продолжения жизни Гатчинского дворца. Что будет с переходом, с переменой? Любая революция, любой переворот – это всегда и потери, и утраты, и некая остановка.
Только что в Петербурге была закончена работа над энциклопедией культуры Ленинградской области. Специалисты обращают внимание на то, в каком ужасающем состоянии находится большинство памятников на территории области. Гибнут и разрушаются храмы и бывшие дворянские усадьбы, которым нет цены. Поэтому возможность передачи гатчинских и шлиссельбургских музеев Ленобласти очень тревожна, говорит президент Фонда спасения Петербурга Александр Марголис, который замечает, что ситуацию с разрушением культурного наследия центра города можно назвать райской по сравнению с тем, как разрушаются памятники в Ленинградской области.
Могу сказать, что и под руководством петербургской администрации они процветают, но лучше им точно не станет, если они отойдут к области.
Выбор между городом и областью – это выбор между веревкой и топором. Но все же именно Петербург вдохнул в Гатчину жизнь, подчеркивает Александр Марголис.
Гатчина, которая была долгие годы в забвении и пренебрежении, только вот самые последние, да, 2-3 года начал действительно развиваться нормально, там ведут систематически реставрационные работы, музеифицируется дворец и так далее. Очень не хотелось бы, чтобы это остановилось. В город пришли большие деньги. В это выявление есть как хорошие, так и плохие стороны. Туда стали просто вкладывать деньги. Кроме того, музейные коллекции – это сообщающиеся сосуды. Вот существование в этом кольце с единой кровеносной системой, в принципе, фактор положительный.
И все же Ленобласть тоже имеет полное право претендовать на Гатчинский дворец, поскольку он расположен на ее территории, так же, как и крепость Орешек в Шлиссельбурге. Но окончательное решение по принадлежности памятников будет приниматься на федеральном уровне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии почтили минутой молчания память жертв теракта в Беслане. Сегодня к разрушенному зданию бесланской школы пришли около 2000 человек. Европейский парламент призвал Россию как можно скорее вывести войска с территории Грузии. В резолюции Европарламента подчеркивается, что Москва взяла на себя соответствующие обязательства в рамках соглашения о прекращении огня. Прокуратура Ингушетии считает, что владелец оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомед Евлоев погиб случайно. Об этом заявил руководитель пресс-службы прокуратуры Ахмед Кукурсаев. По его словам, следствие склоняется к тому, что Евлоев был случайно убит в ходе ссоры, возникшей в милицейской машине сразу после его задержания в аэропорту. Назрани. В Петербурге суд прекратил уголовное дело против руководителя местного отделения партии «Яблоко» Максима Резненко. Дзержинский суд города в ходе слушаний удовлетворил ходатайство потерпевших о прекращении дела в связи с примирением сторон. Президент США Джордж Буш поддержал кандидатуру сенатора Джона Маккейна на пост главы государства. Буш не принимал участия в съезде республиканской партии, однако обратился к делегатам с видеообращением. На юге Афганистана, в провинции Рузган, в бою с талибами ранены по меньшей мере 9 австралийских солдат. Продолжаем информационную программу «Радио Свобода». Еще никогда раньше не удавалось собрать вместе картины родоначальника русской пейзажной живописи Федора Матвеева. Третьяковская галерея сделала это, подготовив выставку «Федор Матвеев. Путешествие по Италии». В этом году исполняется 250 лет со дня рождения художника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
Творчество Федора Матвеева относится к тому времени, когда классицизм был еще юным и свежим направлением, а не тем закостеневшим, против которого в конце концов сбунтовались передвижники, к тому периоду, когда слово «пенсионер» обозначало не ушедших на покой стариков, а напротив, молодых художников, блестяще окончивших Академию художеств и отправленных за счет казны совершенствовать свое мастерство в Италию. Федор Матвеев уехал пенсионером в Рим. Из Италии он так никогда и не вернулся. Зато постоянно посылал на родину картины, осевшие потом в российских музеях. Это позволило сейчас собрать в залах Третьяковки пейзажи с бесконечными античными руинами и буйной средиземноморской растительностью. Потому-то выставке дали название «Путешествие по Италии», сообщает куратор проекта Светлана Усачева.
Вас ждет необычайно интересное путешествие. Действительно, пейзажи можно назвать сочиненными. Их можно назвать идеальными. А вместе с тем, это очень живые впечатления. Это то путешествие, которое вы можете совершить не только любуясь роскошной природой Италии, но еще совершить путешествие в 18-е столетие. Его пейзажи привлекают своим разнообразием и множеством подробностей, но они всегда требуют от зрителя неторопливого взгляда. Вот как в 18 веке путешествовали, не торопясь, пешком, в карете, на осле, так и здесь зрители тоже все время как бы побуждают к вот этому неторопливому, тихому погружению в этот чудесный мир.
Для того, чтобы такое путешествие оказалось успешным, в Третьяковке устроили целую образовательную программу. Слово заместителю директора галереи Марине Эльзессер.
Было высказано опасение, что выставка классицистического пейзажа, при том, что выставка очень красивая, очень эффектная, не привлечет широкого внимания аудитории. И мы поставили перед собой задачу придумать какие-то новые формы работы. Один специальный зал отведен под мультимедиа-шоу. Программа состоит из двух частей. Первая часть демонстрирует реальные фотографии итальянских видов и даем возможность нашим посетителям сравнить фотографии реальных пейзажей с тем, как их изображал Федор Матвеев. А вторая часть этой мультимедийной инсталляции другого рода. Дело в том, что композиции Матвеева, они обладают такой необыкновенной целостностью. Но при этом, если мы будем рассматривать отдельные фрагменты его картин, то они обладают всеми качествами законченных произведений. Поэтому мы предлагаем в ходе вот этого мультимедиа-шоу понаблюдать над таким эффектом картины в картине. Когда мы выбираем некий фрагмент, мы его увеличиваем, и произведение выглядит как совершенно самостоятельное, законченное.
Федора Матвеева высоко ценили при жизни, но после его слава угасла. Незаслуженно удалось доказать устроителям ретроспективной выставки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 35 минут. Сейчас о других новостях мира культуры.
Знаменитый индийский музыкант Рави Шанкар начал последнее европейское турне. В понедельник 88-летний музыкант дал концерт, а во вторник провел мастер-класс в Париже. Шанкара считают человеком, открывшим индийскую музыку Западу. В 60-е годы он научил Джорджа Харрисона играть на ситаре. На парижском концерте Шанкара присутствовала вдова Харрисона Оливия. Главный государственный приз Японии, который вручается иностранным художникам, работающим в жанре манга, получил Лау Ван Кит из Гонконга за романтический комикс «Чувствую на 100%» о двух коллегах-рекламщиках, пытающихся завоевать сердце одной женщины. Награда была учреждена в прошлом году по инициативе министра иностранных дел Японии Таро Асо, любителя манги. На 72-м году жизни скончался американский актер и певец Джерри Рид. Он с детства играл на гитаре, в 17 лет подписал свой первый контракт с фирмой звукозаписи, записал множество хитов и трижды получал премию Грэмми. Сниматься в кино Рид начал в конце 70-х годов. Самые известные его актерские работы в трех комедийных фильмах «Смоки» и «Бандит». Немецкая компания «Штайф» намерена выпустить плюшевого медведя, похожего на знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда, с белой рубашкой и черным галстуком, в очках и джинсах с ремнем, на котором будут стоять инициалы дизайнера. Лагерфельд одобрил идею и сам предложил наряд для медведя. Всего будет выпущено 2500 таких мишек. Они поступят в продажу 15 сентября и будут стоить примерно $1450 каждый. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Вам кажется неоправданно высокой цена плюшевого Лагерфельда. Для рынка медведей это сущие гроши. Некоторые модели той же фирмы Штайф стоят десятки тысяч долларов. Ее основатели Маргарет и Рихард Штайф в 1902 году и придумали эту игрушку. Плюшевому медведю всего 106 лет, но на самых редких особей коллекционеры охотятся с неописуемым пылом. За полотна великих мастеров на аукционах не сражаются так, как за какого-нибудь облезлого оранжевого мишку с заплаткой на ухе, выпущенного в 1910 году для украшения рождественской витрины. Я заинтересовался миром коллекционеров плюшевых медведей благодаря документальному фильму об Айдессе Генделес, владелице Центра современного искусства в Торонто и страстной собирательнице не только игрушечных мишек, но и их фотографий. Коллекция Айдессы Генделес, показанная замечательным режиссером Аньес Варда, предстает не собранием милых снимков, а отражением истории 20 века, зачастую весьма зловещим. Зритель, разглядывающий семейные фотографии, сделанные 70 лет назад в Европе, думает прежде всего об ужасах эпохи. Что разглядит в плюшевом Лагерфельде, выпущенном в 2008 году, человек из 2078 года? Вспомнит ли, например, о русском медведе с карикатур о грузинской войне? Станет ли сегодняшний медведь напоминанием о прекрасной эпохе или же свидетельством мира, который вот-вот взорвется и разлетится на куски? Интересно.
Это был комментарий Дмитрия Волчика. Выпуск новостей и культуры представил Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Признание России независимости Абхазии и Южной Осетии повлекло за собой, в частности, дискуссию о нынешней состоятельности двух старейших и противоположных друг другу принципах европейской мировой политики – самоопределения нации и нерушимости границ. Об этом сегодня очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Самоопределение наций зачастую оборачивается самообольщением, на смену которому приходит отрезвление. Возможностей вести самостоятельную игру у небольших государств в современном мире немного. Так начинается комментарий историка Ярослава Шимова под заголовком «Самообольщение наций», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. Автор напоминает.
В последней четверти XIX века освобождение балканских народов от господства Османской империи положило начало образованию в Восточной Европе новых небольших национальных государств. Собственно, с тех пор этот процесс не прекращался. Его последние плоды произросли опять-таки на Балканах. Отделение Черногории от Сербии в 2006 году и провозглашение независимости Косово в начале нынешнего. В этой же цепочке признание России самостоятельности Абхазии и Южной Осетии. Однако, чем больше становится на свете новых, формально независимых государств, тем дальше их бытие от националистического идеала. Уже в период между двумя мировыми войнами небольшие страны, образовавшиеся на развалинах Австро-Венгерской, Российской и Османской империй, быстро оказались заложниками своих более крупных и могущественных соседей. Чехословакия в 1938 году была отдана западными союзниками на съедение нацистской Германии. Годом позже та же Германия и СССР закусили Польшей. Ряд других восточноевропейских стран, стремясь закрепить свою самостоятельность, фактически ее потеряли, став сателлитами Гитлера. А после Второй мировой весь восток Европы попал в сферу влияния СССР. Процесс продолжился после окончания Холодной войны и краха соцлагеря. Кровавый распад Югославии, более мирный конец СССР и почти идиллический развод Чехии и Словакии привели к появлению на карте Европы десятков новых государств, как признанных, так и нескольких непризнанных, от Приднестровья до Карабаха. Схема везде была примерно одна и та же. Первоначальная эйфория от самостийности сменялась сомнениями в блестящем будущем нового государства, иногда серьезными внутриполитическими конфликтами и почти всегда поисками новых центров притяжения, влиятельных союзников и покровителей.
По мнению автора комментария в газете «Ру», принцип самоопределения наций гораздо лучше служит разрушению, чем созиданию, дезинтеграции крупных государственных образований, нежели созданию действительно жизнеспособных государств. Стремление народов, даже очень небольших, самостоятельно распоряжаться своей судьбой вполне естественно. Но между желанием и его реализацией есть определенная дистанция.
В реальности речь всегда идет о том или ином сочетании центробежных и центростремительных тенденций. Классическая имперская модель в современном мире, по крайней мере в Европе, не работает так же, как и гипотетический полный национальный суверенитет. То, что получается на практике, всегда находится между двумя этими полюсами, ближе к тому или другому из них. Ясно, что в случае с Абхазией и Южной Осетией речь идет не о независимости этих территорий как таковой, но именно о независимости от Грузии. Независимостью же от России большинство населения обеих республик наверняка бы с радостью поступилось, да и степень этой независимости де-факто совсем невелика.
Как считает Ярослав Шимов, по большому счету, ни один из соперничающих принципов самоопределения наций и нерушимости границ не может быть последовательно реализован в современной Европе.
Ведь и Косово признали далеко не все страны Евросоюза. От этого шага воздержались те, у кого есть проблемы с собственными, стремящимися к большей самостоятельности регионами. Ясно, что вопрос о самоопределении наций чаще всего возникает там, где, в отличие от ЕС, нет относительно развитой модели международной интеграции, а межэтническая напряженность накладывается на геополитические противоречия. Кавказ и Балканы – самые яркие примеры.
По словам автора текста в газете «Ру», есть и еще одна проблема, по причине которой словосочетание «самоопределение наций» и «нерушимость границ» могут переселиться на кладбище мертвых слов, где лежит уже много подобного добра, от бремени белого человека до разрядки международной напряженности.
Российско-грузинский конфликт обозначил другую проблему, связанную с национальным самоопределением. Это проблема отсутствия арбитража, каких-то международных механизмов и институтов, которые разрешали бы спорные ситуации и имели бы такой авторитет, который не подвергался бы сомнению никем, ни одной из конфликтующих сторон. После Первой мировой войны такие институты существовали, это была Лига наций. На них основывалась вся система межгосударственных отношений в период между двумя мировыми войнами, включая решение таких вопросов, как границы, нацменьшинства и тому подобное. Эта система была неудачной, она не смогла предотвратить Вторую мировую, и позднее ее заменила другая система, которую часто именуют Ялтинско-Потсдамской по имени двух международных конференций. Она была не очень справедливой, но при всем том оказалась довольно практичной и поэтому долговечной. И только сейчас мы наблюдаем ее предсмертные судороги. К сожалению, наследников у этой системы пока нет, поэтому различные международно-правовые принципы, в том числе самоопределение наций, используются в основном как идеологические инструменты. И чем дольше и чаще это происходит, тем сильнее эти принципы выхолащиваются.
Ярослав Шимов, «Самообольщение наций», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии почтили минутой молчания память жертв теракта в Беслане. Сегодня к разрушенному зданию бесланской школы пришли около 2000 человек. Дети выпустили в небо более 330 белых шаров по числу погибших заложников. Европейский парламент призвал Россию как можно скорее вывести войска с территории Грузии. В резолюции Европарламента подчеркивается, что Москва взяла на себя соответствующие обязательства в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного в августе. Прокуратура Ингушетии считает, что владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев погиб случайно. По словам пресс-службы прокуратуры, руководителя пресс-службы прокуратуры Ахмета Кукурсаева, следствие склоняется к тому, что Евлоев был случайно застрелен в результате ссоры, возникшей в милицейской машине сразу после задержания Евлоева. В Петербурге суд прекратил уголовное дело против руководителя местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Дзержинский суд города в ходе слушаний удовлетворил ходатайство потерпевших о прекращении дела в связи с примирением сторон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Доля иностранного капитала в российской банковской системе к середине года составила почти 27% и может увеличиться. Это 27% – это в 12 раз больше, чем в Китае, в 4 раза больше, чем в Германии и Италии, но в 3 раза меньше, чем в Великобритании или Финляндии. На переговорах о вступлении в ВТО, продолжение которых оказалось теперь под вопросом, Россия добивается возможности ограничить на первое время участие зарубежных банков только 50% долей. С подробностями Сергей Синин в нашей традиционной экономической панораме.
Еще 2.5 года назад доля иностранного участия в российской банковской системе в целом не превышала 12%. К середине прошлого года она почти удвоилась и достигла 21%, а к началу июля года нынешнего составила уже 26,8%. Интересно, что действующее в России банковское законодательство некую предельно допустимую долю зарубежного участия в совокупном капитале национальной банковской системы не определяет. Председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
В законе о банках и банковской деятельности есть такая статья. Размер квота участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению правительства Российской Федерации, согласованному с Банком России. Эта статья действует уже 11 с лишним лет, и правительство ни разу никаких предложений не выдвигало. Следовательно, никаких ограничений доли иностранного капитала в российской банковской сфере не существует.
Ни в одном из значимых сегментов российского рынка банковских услуг зарубежные банки не занимают доминирующего положения. Крупнейшими участниками здесь с большим отрывом остаются банки российские, в первую очередь так или иначе контролируемые государством. В целом доля зарубежного участия в 25-30% – это, если сравнивать с банковскими системами других стран, и много, и мало одновременно. Заместитель директора по рейтингам финансовых институтов Парижского офиса Международного агентства Standard & Poor's Екатерина Трофимова.
В отличие от стран Центральной и Восточной Европы и даже таких стран, как Украина и Турция, Россия все еще представляет собой редкое исключение в очень активном процессе привлечения прямых иностранных инвестиций в банковский капитал. Разница разительная в процентах участия иностранного капитала, в частности, например, в Эстонии доля иностранных участников превышает 98%. В Польше, Латвии находится на уровне 65%, в Литве на уровне 85%. Доля участия иностранного капитала и в Турции, и в Украине сейчас превышает 35%. И по нашим ожиданиям доля иностранного участия в российском банковском секторе будет продолжать расти, но все-таки не превысит, может быть, 30-35% в ближайшие 3-5 лет.
В Европейском Союзе в среднем по всем странам доля зарубежного участия в национальных банковских системах по данным Европейского Центрального Банка составляет 27-28%. Но от страны к стране она может отличаться не в разы даже, а в десятки раз. Например, в Германии и Италии доля зарубежных банков составляет 6-7%. Во Франции, Испании и Нидерландах 12-14%. А в Великобритании и Финляндии 60-70%, то есть даже больше, чем во многих странах Восточной Европы, где доля зарубежных банков почти всегда превышает долю местных. Например, в Польше и Чехии она составляет 65-70%. В банковской системе Соединенных Штатов, насчитывающей более 15 тысяч банков, в 14 раз больше, чем в России, доля зарубежного участия составляет примерно 7%, а в Китае – менее 2%. В одних случаях речь идет о дочерних компаниях зарубежных банков в той или иной стране, когда штаб-квартиры находятся в других странах. И такие дочерние компании компании действуют по правилам страны, в которой они находятся. В отличие от прямых филиалов зарубежных банков, работающих по правилам той страны, где банк зарегистрирован, Россия категорически против открытия у себя таких филиалов. В странах Европейского Союза, наоборот, филиалы – обычная практика. Из Берлина директор департамента банковского надзора Бундесбанка Герхард Хоффман.
Что касается филиалов зарубежных банков, то здесь следует различать банки из других стран Европы и третьих стран. Филиалы европейских банков полностью контролируются материнскими компаниями. Тут действует принцип обоюдного признания. Например, если какой-то французский банк получил лицензию в Париже, то он может без каких-либо дополнительных разрешений открыть филиал в любой другой европейской стране. Однако такой филиал, в отличие от дочернего банка, не будет являться самостоятельным предприятием в этой стране.
А если в Европу приходят, например, американские или японские банки?
У нас есть особые соглашения по банкам из США, Японии и Австралии, и на них распространяются те же правила, что и для европейских банков. Мы не опасаемся, что они окажутся слишком мощными на немецком рынке. Наоборот, их приход дал положительный импульс развитию всей нашей экономики, ведь именно иностранные банки зачастую привносят новые технологии кредитования, новые виды банковского сервиса. Естественно, возникающая конкуренция требует больше гибкости от местных немецких банков, но от этого мы только выигрываем. Поэтому и выступаем против каких-либо ограничений.
В России к середине года доля зарубежного участия в банковской системе составила почти 27%. Но она включает любые формы, от владения контрольными пакетами акций банков до самых небольших. Если же иметь в виду лишь те работающие в России банки, в которых зарубежным участникам принадлежит более 50% акций, то их общая доля в капитале российской банковской системы, по экспертным оценкам, не превышает 15%.
Это была «Экономическая панорама», ее представил Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии, которая является одной из немногих стран, где взлом пустующей квартиры с целью ее захвата при соблюдении определенных условий является легальной практикой, рассказывает Софья Корниенко.
Если квартира или дом пустуют больше года, и владелец не может предоставить доказательства, что собирался в короткий срок вновь использовать жилплощадь по назначению, за взлом и захват такого жилья уголовной ответственности не последует. В квартире поселяются «crackers», по-голландски «взломщики», или «сквотеры» от старого английского термина для поселенцев на незанятых землях. Это, на первый взгляд, возмутительная традиция, работает в перенаселенной Голландии как действенный механизм против пустующего жилья, а следовательно и против астрономического роста цен на квартиры. В стране, которая по плотности населения уступает лишь Бангладеш, строительство, особенно в центральных районах крупных городов, строго регламентировано. Квартиры стоят очень дорого, а скупка квартир – выгодное капиталовложение. Практика захвата квартир, пустующих больше года, заставляет владельцев собственности заселять свои приобретения, сдавать их, передавать в пользование, а не просто скупать как способ накопления активов. Несколько партий в нидерландском парламенте считают, что сквотерский закон устарел. Из-за самовольный захват жилплощади, даже если она простаивает, пора ввести уголовную ответственность. Согласно их законопроекту, пустующие квартиры должны переходить в пользование муниципалитета, а сквотеры – получать тюремный срок до 3 лет. Интересно, что против законопроекта выступают как муниципалитеты 4 крупнейших городов страны, так и Национальная ассоциация квартиросъемщиков «Воонбонд», то есть организации, чаще всего имеющие дело со сквотерами. Несколько амстердамских сквотеров дали интервью телепрограмме «Нова». Добро пожаловать в нашу квартиру. Мы заняли ее несколько недель назад. Мы представляем молодежные движения «Road» и «Dwars» – «Красные» и «Поперек» от Социалистической партии и партии «Зеленых левых». Мы заняли эту квартиру, потому что вместе с еще несколькими студентами никак не могли найти подходящего жилья в городе. городе, а также в качестве профилактического протеста против возможного запрета на сквотерство. О таком запрете последнее время много говорят. Запрет в том виде, в котором его сегодня предлагают, совершенно невразумительный. Текущих проблем на жилищном рынке он не решит. Это не более чем проявление нынешней моды на консерватизм. Сказала студентка Эстер Тинстра, которая вместе с друзьями захватила большую квартиру в модном районе Пайп. Ее коллега из другого района отстроил с компанией анархистов целый мини-городок на месте пустующей стройплощадки. Мы все делаем сами. Мы не ждем, пока компании по недвижимости или муниципалитет разработают план развития микрорайона. Вот здесь у нас построена крепость. Здесь мы будем защищать свои права, если полицейским взбредет в голову у нас их отнять. Здесь же наши баррикады и еще много всяких придумок, чтобы полицейским нас было не поймать. Мы можем, например, приковать себя к чему-нибудь, или вот веревка, чтобы быстро вскарабкаться на дерево. И много маленьких помещений, где можно спрятаться. Сквоттер Томас дал интервью теленовостям прямо в процессе взлома дома в конце июля этого года. Мы занимаем этот дом, потому что он уже несколько лет стоит пустой и стал объектом спекуляций на рынке. Его несколько раз перепродавали и за короткий срок взвинтили цену на 60%. Если в вашу квартиру, которую вы оставили больше, чем на год, вселились незваные гости, прогнать их будет сложно. Соседство со сквоттерами – опыт тоже, как правило, малоприятный. Строгие амстердамские фасады они любят перекрашивать в кричащие цвета, битые окна занавешивать не первой свежести разноцветными занавесками, а вход в свое жилище украшать мусором.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Амстердаме Софьи Корниенко. Рядом со мной в студии «Свободы» мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Как всегда, прошу вас представить главные темы.
Добрый вечер, Андрей. Непростые, печальные, к сожалению, не темы. Сегодня траурный день в России. Мероприятия памяти погибших в захваченной террористами школе в Беслане прошли сегодня в нескольких российских городах. Почему нет уверенности в том, что трагедия Беслана не может повториться в сегодняшней России? Такова главная тема этой части выпуска. В Грузии сегодня закрыто посольство России. Есть ли шансы на возобновление прямого диалога между Тбилиси и Москвой? Очень бодро начался политический сезон на Украине с кризиса власти. По каким причинам развалилась фактически оранжевая коалиция и почему эксперты считают фактически неминуемыми досрочные парламентские выборы в этой стране? Вот таковы некоторые из тем эфира. Как всегда, программа откроет в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня гости нашей петербургской студии, лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и советник председателя Совета Федерации Сергей Миронова, ответственный секретарь правозащитного Совета Петербурга Наталья Евдокимова. Ведет «Время гостей» Виктор Лизунков, а я прощаюсь. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без
этих истерий. Это преднамеренное, заказное убийство. Это
не хватает самого главного. Ответ на простой вопрос, кто виноват, кто понесет ответственность.
Мы живем в опасном мире, и нам нужен президент, который понимал бы уроки 11 сентября.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».